Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой», я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Николая в Хамовниках, протоиерей Андрей Овчинников. Здравствуйте, батюшка, рады приветствовать
Добрый
вас
вечер,
в нашей студии.
Мы
работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8 495 781 49 54. А также по этому же номеру вы можете задать вопросы, но уже написав их, открыв приложение WhatsApp. И мы ждем ваши вопросы, будем отвечать на них в прямом эфире. Батюшка, вот есть тоже такой интересный вопрос, который прислан был нам несколько ранее. Часто слышу, что Господь всем даровал различные таланты. Так и есть, у каждого из нас есть какой-то талант. Но человек пишет: я в себе ничего не нахожу достойного, ничего у меня нет, мне 38 лет, я инвалид по слуху, имею проблемы с людьми. Как обнаружить в себе таланты и в каком положении можно послужить Господу в творении добрых дел?
Наверное, нужно повнимательнее посмотреть на свою жизнь, увидеть, что людей, которые несут крест, очень много разных крестов, болезней, страданий, одиночества. И это не случайно, это все дается Богом. И если Господь вам дал такой крест, значит, для чего-то это нужно. И многие и святые, да и мудрые люди говорили о том, что в жизни нет ничего случайного. И если вы не можете помочь кому-то так, как может помочь здоровый человек, то больной человек, во-первых, может со смирением и терпением принять свой крест. И нести крест болезни – это подвиг не менее важный, чем служить Богу, молиться, соблюдать посты, делать добрые дела в жизни. Потому что то, что делает человеком болезнь, когда она принимается с покорностью, это вообще великое, великое благо. Она переквашивает внутреннюю гнилость человеческую. И апостол Петр сказал, что страдающий плотью, он перестает грешить. То есть видите, какое важное средство – болезнь в духовной жизни. Не нужно переживать, что вы не можете активно помогать людям, не можете что-то делать такое видимое, что может позволить здоровый человек. Больной человек, помимо терпения болезни, может учиться молиться. И за каждого человека можно возносить молитву, даже лежа на больничной койке. И мы знаем, что в церкви было немало святых, которые болели. Например, преподобный Амвросий Оптинский. Он в последние годы жизни вообще не вставал. Святая блаженная Матрона Московская. Она вообще была инвалидом с детства. Но ее молитва доходила до небес и помогала людям. Я думаю, что если вы отнесетесь к таким добродетелям с верой, то вы скажете, что терпение – это тоже великий дар, который вам Бог дает, потерпеть свою немощь. А в терпении человек может научиться смирению, а смиренного человека Бог слышит. Вот еще одно дарование. А третий дар – это молитва, которая может звучать от вас, когда вы не можете что-то делать. Ну и самое главное, не падать духом, не унывать, потому что Бог рядом, и легких путей на небо нет. У каждого свой крест. Думайте, больные люди, здоровые люди не страдают, не терпят какие-то обиды или проблемы жизненные, еще больше, чем больные. Вот, поэтому самое главное, примите крест с покорностью воли Божией и молитесь Богу, чтобы Он вам указал, каким путем вам двигаться главной цели, к Царству Небесному.
Батюшка, тоже такой интересный вопрос. Как не осуждать наших правителей, нашей жизни, наше правительство? Мне 69 лет, такой вопрос. Я за них молюсь, но чувствую, что мне делать это тяжело. Вот как, а ведь в церкви молятся за правительство и так далее, о властях, да? Вот как здесь быть нашему дорогому телезрителю, которому 69 лет, и к вере он пришел, кстати, всего лишь 60 лет, совсем недавно.
Во-первых, не оставлять молитву, продолжать.
Даже если тяжело.
Даже если тяжело, потому что это есть прямая заповедь Божия, апостол Павел об этом говорит в послании к римлянам, которое, кстати, было адресовано жителям столичного города Римской империи, и которые тоже по-разному относились к властям. И мы знаем, что во время апостолов власти вообще были не просто безбожны, они были активными врагами христианства. И апостол Павел говорит прямо, что нет власти, которая не от Бога. Существующая власть установлена от Бога. Поэтому молиться за властей — это наша прямая заповедь. А дальше мы должны понять очень важный момент, что власть, несмотря на то, что мы часто бываем ими, этими властями недовольны, она сохраняет мир от хаоса. И апостол Павел в другом послании уже, к Фессалоникийцам, во втором послании, которое называется эсхатологическим, говорящим о последних временах, говорит о некотором удерживающем. Удерживающем. То есть антихрист не придет до тех пор, пока не будет взят удерживающий. А вот удерживающий, по толкованию многих святых отцов, это как раз власть, которая сохраняет мир от полного беспорядка, от хаоса. И не мне учить уже не молодого человека, но мне кажется, мы живем сейчас не в самые плохие времена, когда все-таки порядок в нашей жизни существует. Я вспоминаю свое детство, это 80-е годы, когда были неубраны улицы, когда было опасно возвращаться вечером с занятий, в подъезд заходить. Ну, и мы знаем, как родители беспокоились за детей, дверь никому не открывать, на звонки не отвечать. Ну, мне кажется, что вот в целом сейчас ситуация намного лучше. Поэтому я думаю, что власть дана от Бога, и за нее нужно молиться, и все-таки быть благодарным Богу, что вот власть у нас пока стабильная и достаточно устойчивая, что тоже важно. Президент уже почти 20 лет управляет страной. Это великое благо, когда управляют страной не временные правители, а такие, можно сказать, хозяева.
Вот так вот. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашу телезрительницу. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый. С Великим постом. Будьте любезны, пожалуйста, простите меня. И
ваш вопрос, пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте. Ольга, Воронежская область. Будьте любезны, простите меня, пожалуйста, и с Великим постом вас, с праздником, батюшка и ведущий. Скажите, у меня вопрос по Евангелию от Луки, притча о неверном правителе. И вот есть 9 стих, где говорится: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Батюшка, скажите, пожалуйста, как это понять? Подскажите.
Ну, поправлю, не небесным, а неверным управителю. Угу. Да, эта притча одна из самых сложных, и вот этот стих, он вызывает очень много вопросов. Люди не понимают. Человек проявил смекалку, использовал так называемые откаты, дал, наверное, взятку своим помощникам, которые работали с ним вместе. И на этом он вышел из трудной ситуации и даже заслужил похвалу хозяина. Дело в том, что все притчи евангельские нельзя воспринимать буквально. В каждой притче есть зерно, есть назидание, есть важная мысль, которая нам полезна. И вот в этой притче главное внимание нужно обратить на то, что люди, живущие в миру, для достижения своих земных целей, корыстных, властолюбивых, неважно каких, преодолевают необыкновенные усилия, преодолевают необыкновенное сопротивление со стороны мира. Вот. Многие люди, которые хотят раскрутить бизнес, работают без выходных, без отпусков, спят по 3-4 часа. То есть мы можем посмотреть, вот человек хочет достичь цели, как он к ней движется, как работают спортсмены, музыканты, политики, ученые, кто достигает вершин. Значит, для нас, православных христиан, которым обещана не земная награда, не земные цели, а вечная жизнь с Богом, ну, нужно хотя бы подражать тем людям, которые, так сказать, предпринимают всевозможные способы, в том числе и какую-то смекалку, сообразительность, для того, чтобы достичь своей цели. Ну, я думаю, что нельзя, конечно, нам говорить о том, что всякая цель оправдывает средства. Но если эта цель благородная, высокая, если она касается спасения души, об этом говорили древние мудрецы, вот именно в этом смысле средства оправданы. И сейчас мы живем для церкви в такое спокойное время, а вот когда в советское время нужно было выживать священникам, когда нужно было спасать храмы, то какие только средства не предпринимали настоятели или старосты. Ну, скажем, вот один пример приведу. У нас около дома есть маленький храм кладбищенский, который чудом сохранился. Уже техника была подогнана. Вокруг строили огромный микрорайон. И вот староста прямо перед входом сделала захоронение усопшего. То есть для того, чтобы снести храм, трактор должен проехать через могилу свежеустановленную. И он не смог это сделать, и администрация отказалась в сносе храма. Вот, пожалуйста, смекалка, которая помогла сохранить церковь. И до сих пор прямо у входа в храм находится могила.
Напоминающая, спасителя, можно сказать.
Да, напоминающая о том, как вот был спасен храм. Или вот я служу в храме хамовническом. Если посмотрите, то около храма проспект делает большой поворот. А когда планировали в советское время магистрали городские, то Комсомольский проспект, название какое, да, должен был прям проходить по центру нашего храма, мимо алтаря. И когда Хрущев проезжал по Комсомольскому проспекту и видел этот храм, который был спасен усилиями одного архитектора, который встал на заседание правительства и сказал: нет, проспект нужно сместить на 50 метров в сторону, сделать поворот. И за это, конечно, пришлось поплатиться и должностью, и уважением. Но вот такой ценой человек защитил святыню Москвы, храм, который, я думаю, что знают очень многие. По чудотворной иконе Спорущицы Грешных и по тому обилию икон древних, которые в этом храме есть. Вот, так что, я думаю, и простому православному человеку надо тоже быть таким смекалистым, сообразительным и ради сохранения своей веры идти на некоторые такие приемы, которые допустимы с точки зрения совести. Так что эта притча учит этому. Свою веру надо разумно защищать, и свою душу нужно спасать, прибегая к тем средствам, которые нам дает наш разум и наша смекалка.
Батюшка, скажите, а что это за кладбище такое? Что это за храм?
Это храм в Южном Бутово, Чернемское кладбище. Храм конца, начала 18 века, Рождества Христова.
Вот так вот. Да, когда-то был спасен в собор Василия Блаженного.
Тоже, да.
Столько таких историй.
Да. Но не смогли спасти Воскресенские ворота и Иверскую часовню, потому что исторический музей, который стоит на входе в Красную площадь, вокруг него шли колонны техники. И вот ни ворота Воскресенские, ни часовня Воскресенская, она не позволяла проезжать танкам и пушкам, поэтому их пришлось демонтировать, разобрать, так же, как и Казанский собор на Красной площади. Вот здесь не удалось, конечно, спасти. Так что, ну, слава Богу, все восстановили, мы сейчас видим,
да,
все есть эти святыни воссозданные.
Батюшка, такой вопрос: зачем мы освящаем квартиры и можно ли повторно освятить квартиру?
Освящаем мы квартиры для того, чтобы там жить по-христиански. Если мы после освящения чином священника мы не живем так, как положено, никакого смысла в освящении нет. Повторное освящение не требуется, потому что освящайте квартиру своей молитвой, освящайте квартиру чтением Священного Писания, освящайте квартиру тем добрым, благочестивым поведением семейным, которое привлекает к этому месту благодать Божию. Если в квартире люди позволяют себе всякие непотребства, связанные там с просмотром каких-то грязных фильмов, матершиной, пьянством, ну, знаем, что творится. К сожалению, поднимаешься домой в подъезд, иногда из лифта слышно, чем люди занимаются и какие слова произносят страшные, и как ругаются. Часто и полиция приезжает по вызову. Ведь у нас главные преступления, они совершаются на кухне. И основная часть заключенных в тюрьмах – это как раз те, кто совершили бытовые преступления именно в своих квартирах. Поэтому вот нужно понять, что освящение от священника, который совершает его с помощью святой воды, молитвы, кождения – это одно. А жизнь ваша, которая может эту благодать или приумножить, или, наоборот, изгнать, это гораздо важнее, чем то, что делает священник. Поэтому приглашать батюшку каждый год освящать, потому что мы не умеем жить мирно, я думаю, не стоит.
Можно и другого батюшку попробовать, может, тут сильнее.
Может быть, он сильнее, да. То же самое по машинам касается. Вот люди освещают машины. Ну, я вот давно не освещал машину, не знаю, по какой причине. И тоже говорю, ну, хорошо, первое, не нарушайте правила движения. Второе, совершайте краткую молитву. До начала поездки, после начала.
Что за молитва, батюшка?
Ну, перед тем, как поехать, ну, хотя бы Царю Небесному прочитайте. Достойно есть в конце поездки. Дальше, если есть магнитола, вопрос, что вы слушаете? Вот, можно слушать беседы, Евангелие, церковную музыку, ну или там народную музыку. А можно все, что угодно сейчас. Сейчас позволяет техника, так сказать, и информационная, и электронная, слушать все, что угодно. И опять же мы здесь можем поговорить об этом. Человек там курит, ругается и так далее. Вот и все. Вот вся благодать, которая на колесницу была ниспослана, она уходит, потому что Дух Святой и благодать не может быть там, где грех, где сквернословие, где непотребная вещь происходит. Потому что все вот это очень серьезно и важно.
Но бывает, когда покупаешь новую квартиру или новое жилье, переезжаешь, даже если она ранее была освящена, ты все равно зовешь священника, и как бы, по сути, заново обряд происходит, освящение квартиры. Как здесь быть? Получается, ты освящаешь для себя это жилье?
Ну, я думаю, строгих правил нет. Это же не храм освящать, который вот изначально, если он был построен, его освятили на века. Дальше, если храм был закрыт, был разрушен, его потом восстанавливали, и происходит повторное освящение. Вот. То, что касается жилья, в принципе, квартира, дом, квартира, это тоже как храм для семьи. Поэтому начинать свою жизнь в новом жилище, я думаю, со освящения это правильно. Вот. Иногда люди даже... у меня был интересный такой пример. Молодая семья, они искали долго-долго квартиру. И вот как Бог им указал. И среди продавцов оказался диакон, священнослужитель. Угу. И они сразу поняли, вот этот наш вариант. Тут жил, будет жить батюшка, тут жил батюшка, они называли его батюшкой. Поэтому мы эту квартиру покупаем. Потому что там люди жили
вот
правильно.
Это риэлторам на заметку сейчас.
Молились, да. Поэтому, когда вы, так сказать, покупаете жилье, наведите справки, кто продавец этой квартиры. Кто там жил и вообще чем занимался. Но это, мне кажется, один из факторов, который может, так сказать, помочь решить проблему.
Кстати, история из моей семьи тоже, когда, я не знаю, это, наверное, прабабушка, когда купили дом, и там обнаружили икону.
Замечательно.
Эта икона до сих пор у нас есть. Она как бы так случайным образом оказалась, и сейчас она в нашем доме. Тоже вот сейчас, наверное, такого, наверное, уже и не встретишь. Батюшка, вот следующий момент такой интересный. На исповеди священник выслушал грехи, ничего не говоря, порвал записку и молча, даже ничего не сказав, абсолютно в полной тишине накрыл епитрахилию, спросил имя, перекрестил, отпустил. Что это было? Вот вопрос от, видимо, не очень искушенного.
Ну, если человек с верой прошел это действие, то все произошло, и не надо сомневаться. Но мы возвращаемся опять к теме духовника. Ну, дорогие мои, давайте все-таки находить себе священников, которым мы доверяем, и которые нас не вводят в такие соблазнительные мысли. Потому что я думаю, что каждый из нас, кто имеет духовных чад, ответственно подходит к таинству исповеди, и нам таких вопросов не задают. Я знаю, что многие батюшки во время исповеди молятся. Они просят Бога, чтобы Господь принял покаяние. Они просят иногда слова, ответа, который нужно сказать человеку. Если кающийся ничего не спрашивает, то можно не отвечать священнику. Таинство совершилось через чтение молитвы и желание исправиться человеку.
То есть не стоит забивать себе голову?
Конечно, конечно. Ну, еще раз говорю, пожалуйста, ищите себе духовных наставников. Но нам очень хочется, священникам хочется, чтобы люди определились с батюшками приходскими или теми, которые служат в монастырях, и много священников выходит на исповедь. Когда к тебе первый раз приходит незнакомый человек, это непростое действие наладить вот эту духовную беседу сначала, а потом уже и процесс помощи в покаянии. Потому что, ну, как к врачу пришел первый раз пациент, у которого сложное заболевание, и нужно очень много времени, чтобы узнать причину, историю, иногда семейные проблемы. Вот. Также и нам нужно сначала с вами познакомиться, иногда не за одну встречу. И только потом уже давать советы духовные. Поэтому займитесь поиском духовника, начните с молитвы.
Машка, а вот к вам приходят прихожанин или даже захожанин, человек, который, может быть, вы видите впервые, и он просит, там, вот, станьте моим духовником или еще что-то. А как вы вообще определяете вот это вот время, когда действительно вы можете стать его духовником, а он вашим чадом?
Ну, сразу не отвечаю, готов, не готов. Приглашаю приходить ко мне, регулярно исповедоваться, там, раз в недельку, раз в две недельки. Когда начинается знакомство, когда начинается узнавание человека более серьезно и глубоко, и я вижу, что человек будет не просто меня слушать, но исполнять, что я говорю, тогда уже речь идет о более близком духовном взаимодействии.
А вот это исполнять, слушать, такие слова...
Ну,
вот,
да, как, немножко, как, немножко
как,
сказал...
Как здесь быть? Вот, у нас в наш век... Век очень гордых людей, да, это очень сложно. Вот как здесь, вот действительно, что вы можете сказать священнику, ой, простите, своему прихожанину, чтобы вот он исполнил, ну вот что это может быть, вот я так не делал или так делал?
Ну, согласен, что, может быть, я сказал это как-то категорично. Вообще священник должен советовать, конечно. Сейчас никому приказывать, говорить, благословлять нельзя. Это очень, очень дерзко и неправильно.
Это даже не потому, что время такое вообще.
И время такое. Люди слабые, люди действительно, и кто и под всякими проблемами, с проблемами приходят. Надо советовать, давать совет доброго друга, вот так я бы сказал. Но иногда есть принципиальные вещи, с которыми нельзя играться, и нельзя договариваться. Компромиссов быть не может. Скажем, ну, человек живет, как вот мы все, ну, к сожалению, приходится опять говорить, живет вне брака. Имеет связь с женщиной или мужчиной, мужчина с женщиной, женщина с мужчиной, неважно. Но как здесь договариваться? Здесь категорически нет, мы говорим. Или так, или так. Вот. Есть вещи, ну, менее страшные, но тоже ненужные. Там, касается там, рукоприкладства, пьянства, какой-то, матершины. Ну вот христианину ну, не подобает жить так. Поэтому здесь надо... человеку сразу говори, дорогой мой, давай вот с этим будем заканчивать. Вот это не нужно. Это только жизнь твою будет отравлять и портить. Если человек не хочет, не может, не желает исправляться, говорит, что я не могу, я привык так жить, ну тогда уже разговариваем, наверное, по-другому. Ну, вот, наверное, вам нужно поискать другого священника, который с вами другими словами поговорит. То есть мне хочется, чтобы процесс воспитания был. Ну, как мы с детьми дома и учителя с учениками. Но если ты учишь, ну, тебе же хочется, ты же для этого идешь учить. Ты для этого идешь священником служить, чтобы человека возрождать, чтобы человека поднимать из этой ямы греха. А если процесс, и процесс должен быть взаимоинтересный тут. То есть ты помогаешь, а человек тебе идет навстречу, человек тебя слушается. Понятно, что степень послушания сейчас тоже очень такая скромная должна быть. Но все-таки нужно стараться.
Такой вопрос. Смущает меня образ Божьей Матери на просворочке. Как к этому относиться? Ведь это же получается образ Божьей Матери, а мы его разрезаем.
Ну, на просворочках есть и изображение святых.
Ну да, не только.
В лавре преподобного Сергия, в нашем храме святого Николая. На любой просворке изображен крест. Ну, разрезаем. Ну, разрезаем, да. Ну, здесь надо, наверное, меньше на это обращать внимание, потому что это дано... Вот недавно был даже другой пример интересный. У нас была первая суббота Великого Поста, память Федора Тирана. И обычно в этот день по уставу совершается освящение Колева. Ну, я думаю, что во многих храмах ставят целые произведения искусства. Как можно приготовить.
Украшают
это одно. А недавно мне принесли фотографию в подмосковном храме. Одна женщина, она сделала икону Федора Тирана из этого колева с помощью там, изюма, риса, фруктов. И к нему прикладывались, как к иконе. Не все поняли, что это продукт, который надо потреблять.
Мозаика, может, какая-то.
Да, да, да. Вот. То есть вот можно так сделать, что окажется, это на самом деле подобие некой иконы. Она сделана так красиво, что и не отличишь от настоящего образа. Поэтому, если вас смущает просворка Богородичная, ну что можно посоветовать? Ее приобрести, поставить на полочку, чтобы она у вас там стала такой сухой, и будет у вас все время облик Богородицы на вас смотреть. Ну, можно так сделать.
Ну вот. Так, все просворочки же не спасешь.
Все просворочки не спасешь, но берите, иначе по маленькому кусочку в храме целого не берите. Все будем разрезать, и крест, и икону святителя Николая, и Богородицы.
Но мы же потом не выбрасываем.
Да, мы же потребляем это, и остается у нас это все уже. Кстати, я слышал совет по поводу старых икон, как их можно утилизировать. Но не везде их можно сжигать, не везде их можно как-то вот именно так вот утилизировать правильно. Но один из способов, их просто дробят на мельчайшие фрагменты. То есть уже мы не видим образа никакого. Просто остаются маленькие кусочки или даже типа такой пыли древесной или там какой-то другой. И уже из этого мы можем ее, так сказать, благовением куда-то там, допустим, под дерево высыпать или в колодец куда-то. То есть это уже, получается, образа нет. Также, скажем, и с какими-то священными текстами. Ну вот если вас беспокоит, например, какая-нибудь православная газета, а вы не можете никуда сжечь. Или, скажем, полиэтилен, на котором изображен храм. Как быть? А уже пакетик порвался. Возьмите ножницы, разрежьте на маленькие кусочки. Все это соберите где-то. И аккуратненько куда-нибудь в место, не попираемое ногами, туда можно, так сказать, утилизировать.
Вот так вот решается проблема.
Ну, в городе, да.
Вот. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, отец Андрей, меня зовут Игорь. Вот мне такой очень важный, сложный вопрос. Могут ли закрыться церкви из-за коронавируса?
У нас в стране или где?
Везде. Вот когда сейчас в стране коронавирус, это не важно, вот везде.
Но если вы следите за обстановкой в христианском мире, Испания, Португалия, Латвия... Я не знаю, сейчас, может быть...
Сводки меняются.
Гораздо, больше стран, регионов, где правительство уже пошло на эти санкции. И мы видим, что в этих странах, они, конечно, не такие православные в масштабном понимании, но там есть наши приходы в той же Испании и в Латвии. Вот. Как будут решать на местах эти вопросы? Ну, наверное, это уже задача правящего архиерея, который должен как-то договориться с властями. Может быть, это будут какие-то ограниченные посещения храмов. Ну, скажем, вот в Вене я читал, по-моему, по 50 человек за богослужением.
Ну, сегодня, кстати, тоже 50 человек.
50 человек,
максимум,
да?
Которые могут собираться в одном месте.
Да, но вот там молодцы, там в Вене, Москвы, в этом соборе сделали сразу 4 литургии воскресных. То есть там можно... 200 человек,
чтобы распределить людей.
Да, порционно могут приходить на службы. Ну вот, будем молиться о том, чтобы Евхаристия продолжалась, чтобы она нас всех укрепляла, поддерживала наши силы. Вот. Думаю, что интересно будет обратиться к опыту дореволюционному, потому что ведь Москва часто подвергалась этим страшным эпидемиям. И холера была. Святитель Филарет тоже в этом участвовал. Я знаю, что вот он своим примером участия в крестных ходах так повлиял на императора Николая I, что тот стал сам посещать холерные бараки и оказывать помощь заболевшим. У нас в районе Арбата есть храм Успения Божией Матери в Могильцах. Рядом с ним был мертвый переулок, сейчас его переименовали. Рядом чистый переулок. То есть все эти названия, они говорят о том, что связано было это место с погребением, с дезинфекцией, потому что там на этом месте был источник воды, там омывались гробокопатели, извозчики, там хоронили усопших, там молились за болящих. И после того, как совершали вот этот чин отпевания и погребения, выезжали на причистинку, в чистый переулок, там уже была новая станция очистки вот этих вот телег или карет, которые использовались, и возничьих, тех, кто управлял этими экипажами. И вот так вот так люди вот жили. Поэтому нужно сейчас нам всем, видимо, понять, что любая эпидемия — это все-таки какое-то предупреждение людей. И надо сейчас побольше каяться, побольше молиться и за себя, и за близких, и за людей, которые живут неправильно. Но, видимо, что-то уже вот происходит, что такими ударами Господь хочет до нас достучаться. Не паниковать, не бояться, но принимать, так сказать, изучать опыт того времени, когда люди проходили эти испытания, что они делали.
Да, это очень интересно, на самом деле. Мертвый переулок.
Да, мертвый переулок. И раньше даже ходил туда, там ходил автобус или троллейбус, и люди спрашивали, у мертвого выходите?
У мертвого.
У мертвого будете выходить?
Ольга, вы москвич, да?
Я москвич.
Самый,
да,
настоящий.
Да.
Это очень интересно, на самом деле.
Москва вообще интересный город. 40 тысяч улиц.
40 тысяч.
40 тысяч. Если про каждую написать маленькую книжечку, то жизни не хватит все прочитать.
Это удивительно. Но я думаю, что совершенно в начале оно разберется в этой ситуации. Может быть, найдут какие-то способы, да, чтобы Евхаристия совершалась, и, может быть, ну, как врачи же ходят, простите, ходят же по больницам.
Вы знаете, у нас был однажды случай со мной, я расскажу случай. Однажды подошла женщина и попросила причастить родного брата, который был болен открытой формой туберкулеза.
Угу.
Вот давайте успокоимся. Я не могу вам говорить точные данные, но людей, у которых есть туберкулез, немало, в том числе в Москве.
Угу.
Вот. Не больше, чем те, которые заражены сейчас коронавирусом. И вот мы собрались, отцы собрались, и стали все-таки посовещались, как это сделать. Но все-таки человек носитель болезни, носитель этой палочки. Вот. Мы решили его причастить, естественно, отдельной чашей. По типу болящего, то есть отдельной частицей. И так, чтобы было...
Как это понять, по отдельной частице?
Ну, мы взяли запасные дары святые,
угу,
и причастили его как болящего. Ну, как священник, который приезжает, да, на дом,
да,
с причастием.
Угу.
Вот, мы взяли нашу лжицу маленькую, потом ее просто обработали тоже раствором специальным. Ну, вот я это причащал, этот человек причащал. Ну, уже прошло лет, наверное, 6 или 7.
Все в порядке.
Все в порядке, да. Потом мы знаем, что наши батюшки несут послушание в этих, больницах, где лежат эти люди. Да и в любом тюремном храме приходят на богослужение заключенные, а процент заболевших туберкулезом
там огромный.
Огромный, тем более скученность, и там это все передается очень сильно. Поэтому надо вот тоже... Мы просто не знаем... Как мы жили и как нас Бог хранил.
Вот это все время оказывается вот так.
Конечно.
Вот. Хотя это Москва — это огромный город, да, мне кажется, очень легко.
3 миллиона человек только на метро ежедневно перемещается. А когда вы видите людей неопрятных и тех же бомжей, которые сидят на сиденье, а потом вы на него садитесь, вы же не знаете, какие там инфекции и вирусы присутствуют. Там все что угодно есть. Поэтому до этого жили и не боялись, и слава Богу, и переживем и это.
Ну ведь, наверное, как еще совпало сейчас, вот весна,
да,
духовный Великий пост,
да,
оказывается, еще и вирус какой-то ходит.
Да.
И ты уже, наверное, по-особенному на жизнь смотришь.
Да, конечно.
И безопасности, действительно,
да,
вы говорите, побольше молиться и причащаться.
Да, да, и без глупостей.
И без глупостей. Вот так вот. Батюшка, вот тоже такой вопрос, очень важный сейчас пост. И приходишь в гости, и человек тебя начинает угощать. Классическая ситуация, наверное, из года в год одни и те же вопросы, но все-таки, как не обидеть человека?
Ну, я думаю так, или в гости мы не ходим и храним пост.
Родственники, вот, всякое бывает.
Ну, так надо все равно себя, можно и построже здесь держать. Все-таки пост великий, это вообще про пост канона говорят очень строго. Мы как-то об этом не любим говорить, но несоблюдение поста – это есть очень серьезное каноническое нарушение духовной жизни. И за это полагаются прещения, сопоставимые с грехами такими серьезными. Но если пришли в гости, ну, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходит, значит, будьте готовы, что вам предложат пищу непостную. И как вы себя будете вести, если придется отказываться? То есть это можно все прорепетировать, когда вы идете
в гости. Можете сказать даже, вот уместно ли сказать, прости, друг, я пощусь.
Ну вот, а есть смысл идти в гости, если вы будете отказываться, будете извиняться, будете ставить неловкое положение хозяев дома. Ну что это за гости, когда нельзя ни рюмочку выпить, ни пирожок съесть, ни тортика полакомиться? Ну и что там делать? Только сухарики с чаем пить и... Постную.
Стройте себя святого.
Да, стройте себя святого. Поэтому, мне кажется, или не ходить, что Бог благословит. Немножко осталось до Пасхи. Еще время пролетели, уже 2 недели прошло почти. Третья неделя идет уже поста.
Уже скоро крест.
Скоро, да, да. Крест выносим уже при половине поста. 4 Тысячницы. Вот. А там после Пасхи вот и все, и отметим, и юбилей, и дни рождения, и праздники, и свадьбы, и так далее.
Это правда, батюшка. У нас есть тем временем телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В книге Паралипоменон 2 есть такие слова. «Сделался аса болен ногами, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Получается этих слов, что к врачам обращаться не надо в болезни. Надо искать Господа. И как вот на эти слова, как вы к ним относитесь, как это поступать человеку, особенно сейчас?
Вот. Ну, не будем вырывать цитаты из Священного Писания. В данном случае в защите Господа, и жива будет душа ваша. В другом месте в притче говорят, что врач послан от Бога. И мы знаем святых, которые были врачами, и особенно в 20 веке великий наш святитель Лука, воин Сенецкий, это как раз один из святых, которые, ну, которому люди идут с такой верой в исцеление, потому что он не только молитвы лечил, он еще и был великим профессором медицины. И, кстати, по его учебнику, учебник гнойной хирургии, сейчас обучаются студенты медицинских вузов. Все нужно делать, того, все нужно делать, и то, и другое не оставлять. То есть обращаться к врачам, которым Бог дает знания и необходимые средства, и не забывать о том, что нужно молиться. Вот обратите внимание, почему у нас сейчас население планеты по сравнению с началом 20 века выросло почти в 3 раза. Одна причина – открыли антибиотики. То есть мы научились побеждать эти тяжелые, страшные, гнойные заболевания. Ну, скажем, Пушкин. Вот он умер от перитонита. Простая причина – не было антибиотиков. Вот. А второй момент роды, которые тоже уносили очень много жизней, матерей и детей.
Детская смертность.
Да, высокая. Детская смертность. Вот две причины. То есть, когда открыли антибиотики, то огромное количество болезней люди смогли победить. Вот. Ну и, конечно, дальше медицина все-таки развивается. И вот мы сейчас видим, что жизнь продолжается не до 40 лет, а гораздо дольше. Поэтому врачи – это люди, которые благословены Богом. Недаром врач, как священник, он тоже служит.
Да, потому, и по идее, да, очень редко стал слышать о том, чтобы священник запрещал ходить к врачам.
Вы знаете, в моей жизни, я не буду говорить, как меня вылечили врачи, я страдал 12 лет одной болезнью, очень такой неприятной. Она мне очень мешала жить, служить. Ну, постоянная боль, постоянное вот это вот недомогание. Я решился на операцию, и уже 14 лет я себя чувствую просто прекрасно. То есть я благодарен врачу, я молюсь за него каждый день, за раба Божьего Леонида, который меня поставил на ноги.
Вот так вот. Вот ответ на все вопросы, наверное, касательно этой темы. У нас вопрос теперь более такой житейский, насущный, так сказать, который, наверное, в каждой второй семье происходит в нашей стране. Муж верующий, мы венчаны, но в воскресенье, в крупные праздники в храм не ходит, аргументируя тем, что в душе, он только в душе верит. И не хочет рано вставать, зачем выходной день, нужно вообще просыпаться. Как же все-таки его подтолкнуть к тому, что в храм нужно ходить, при этом сильно не навязываясь?
Пусть поспит. Вы перед тем, как в храм пойти, сделайте пирожок, заварите чай, идите на раннюю службу, потому что нужно возвращаться к 10 часам домой, когда муж будет просыпаться. А то у нас есть такие благочестивые женщины, которые, будучи замужем, уходят не только на литургию, потом идут на какую-нибудь воскресную школу, остаются
беседы
слушать в храме, помогать его убирать. Здесь нужно понять, замужняя женщина должна спасти мужа своего. Как спасти? Не только молитвой, но и своей добрым сердцем. И у меня есть много примеров очень трогательных, когда неверующие мужья, не ходящие в храм, они сидят дома в воскресенье, смотрят телевизор, не завтракают, даже чай не пьют, ждут жену ждут, когда она придет, чтобы вместе с ней позавтракать или уже пообедать. Угу. Поэтому, дорогие наши женщины, давайте об этом помнить, что вы еще нужны человеку, мужу своему. И если между вами богослужение, не дай Бог, будет в виде такого клина, который расколет вашу семью, ошибка будет с вашей стороны. Для всех женщин, которые ходят в храм, и у которых муж в церковь не ходит, я благословляю ходить только на ранней литургии, в воскресные дни. Потому что 5 дней муж живете, можно сказать, порознь, потому что мужчины в 7 утра уезжают, в 11 возвращаются, То есть 5 дней вы не видите друг друга практически. Воскресный день вас муж не видит, потому что вы уходите до обеда в храм. Значит, на раннюю службу бегом домой.
К мужу.
К мужу. И, так сказать, все, что он скажет, все делать.
Очень интересно. Вот следующий вопрос. У меня есть внучка, ей 4 года, она не крещенная. Я напоминаю снохе, что нужно покрестить, но у нее всегда находятся причины, чтобы этого не произошло. Внучка сама хочет креститься и просит тоже крестик, потому что братик, который крещенный, носит крестик, ей тоже хочется, как ребенку. Можно ли ей подарить крестик? Может, это поможет маме найти время, чтобы покрестить внучку?
Да можно подарить, конечно, крестик. Можно и водички давать, покропить, можно и даже, может быть, и попить немножко девочке. Если ребенок хочет, все произойдет, все случится. А почему сноха, сын? Это же задает вопрос, да, задает вопрос женщина, говорит про сноху, а сын-то, папа этой дочки, почему он ничего не предпринимает?
Ну, может быть, его нет уже, но кто знает, что
наверное,
там происходит.
Да. Ну, я думаю, что если ребенок хочет, все будет нормально. Со временем придет час и...
А вот тоже интересный момент. Если действительно там сын, сноха, семья уже состоявшаяся, уже 2 детей как минимум, и ты благочестивая мать этого сына или свекровь, да? Хочешь, чтобы внучке была крещенная. И ты начинаешь определенные шаги, которые назовем так давлением на своего сына, и который должен убедить свою жену в том, что нужно. Естественно, будет очевидно, что с чьей подачи он это делает. Но здесь получается вмешательство в жизнь этой семьи. Как здесь быть все-таки? Ведь это, по сути, можно что-то и нарушить, какое-то даже спокойствие.
Этого. Ну, об этом многократно говорили. Если бабушка хочет воспитывать внучку, вопрос, почему не воспитала своего сына или дочку? Время уже ушло воспитывать. Поэтому бабушки должны быть рядышком. И ждать, когда их позовут, попросят, пригласят. Когда попросят, допустим, родители сводить в храм, может быть, внучку, да, тоже такое бывает. Я согласен, что не нужно навязывать, не нужно читать какие-то лекции, привозить книги, раздражать вот этим вот молодую семью. Все, уже семья живет своим укладом. Она уже сама определяет, как относиться к церкви, к вере, к молитве, к крещению, к венчанию. Вот. Если обстановка позволяет, сказать надо доброжелательно, по-доброму, спокойно. Если эти беседы вызывают какое-то разногласие, возникает такое неудобное, такое тяжелое молчание, ну смысл какой заниматься такими разговорами? Значит, у вас есть молитва. Молиться надо за своих внуков, детей, родственников, за свою невестку или за своего зятя. Вот. Молитва вообще великая сила, поэтому... Вот в данный момент надо почувствовать, что делать правильно. Потому что внести диссонанс, чтобы после уезда бабушки сноха стала говорить мужу, высказывать о том, какая у него мама, замечательная в кавычках, то это никому не понравится.
Батюшка, такой вопрос. Священник не делает замечания, когда дети, откровенно говоря, бегают по храму и шумят, аргументируя тем, что это дети, не надо их трогать, ну и дети мешают молиться. Правильно ли это, как к этому относиться?
Сейчас не знаешь, как поступать. Сейчас попробует педагог сделать замечание. Тоже телефон доверия, всякие психологи, жалобы. Но, видимо, священник не настоятель. То есть, наверное, надо решать вопрос с начальством, с руководством. Первое, настоятель должен определить, как себя здесь держать правильно священником. Дальше. Если дети не могут стоять в храме, ну, разумно все-таки, наверное, им погулять на улице. Я слышал от старых священников еще советского времени, как воспитывали детей в храме. Никогда не приводили малышей на всю службу. Никогда не приводили.
Приходили. Это в советское время?
Ну, вот когда все-таки была еще плеяда того духовенства, которое было связано с традицией. Ну, это не совсем, конечно, советское время, скажем, там, 80-е, ну да, это конец советских годов, когда мы застали, я вот знал такие семьи, где было много поколений священства, духовенства. Вот. Приходили в храм, да, в воскресенье приезжали, но вот так вот стоять, чтобы дети стояли все там 1,5-2 часа, они не могут, им скучно, они хотят там побегать, порезвиться, это неправильно. Вот Пусть он придет на 20 минут, скажем, придет к Евангелию ребенок, и до конца, до Отче наш, до причастия, достоит уже как положено. Вот это вот 20, 25-30 минут для детей, это самая большая и самая важная молитва в храме будет. В нашей семье детей много у нас было, и у нас тоже они вот приезжали кучкой, и тоже все было. Все хотели кого-то ущипнуть, там, выйти, спрятаться, поиграться. Ну, прошло время, подросли, и потихонечку, там, лет с 15 уже серьезный разговор, уже и все ночные бдения посещают, и сами в храм придут, когда надо, и на канон ходили покаянные. Тут надо понять, ну, время такое детское, ну, не надо сейчас из них делать солдатиков, которые будут стоять.
Вообще туда ходить не
будут. Да в том-то и дело. Вообще ребенок должен воскресный день, вообще всякий день, когда он в храме, чувствовать праздник от этого. И родители, добавляйте радости к богослужебному переживанию ребенка. Сделайте ему в этот день какую-нибудь покупку, сходите в парк или там, после обеда можно их, там, в цирк сходить, погулять где-то. Ну пусть вот для него этот, если, например, семья выезжает там с окраины Москвы в центр. Ну, в центре много интересного сейчас. И Москва украшена, и красивые бульвары, и красивые переулки. Подготовьтесь к прогулке, посмотрите, какие есть мероприятия для воскресного дня.
Оденьтесь по погоде.
Да, оденьтесь по погоде. Но сейчас у нас, к сожалению, время немножко другое стало. Массовые мероприятия сейчас у нас не рекомендуется посещать.
Да, увы, к сожалению. Да. Но будем молиться, все будет, наверное... Так, намного лучше, так, как должно быть, действительно, батюшка. У нас время, к сожалению, неумолимо подходит к концу. Вот последние какие-то мгновения нашей программы, я бы хотел попросить вас обратиться к нашим телезрителям.
Ну, дорогие мои, Великий пост, время удивительное, когда, правильно проведя его, мы можем осветить наступающий год. За пост мне всегда нравится об этом напоминать. Правильно проведя пост, можно... получить прощение всех грехов, которые мы с вами совершили за год. Ну и настрой на молитву, на покаяние, на серьезную жизнь, на добрые отношения с нашими близкими, пусть продолжится после праздника Пасхи. И вот на такой волне, вот давайте мы сегодня попрощаемся с вами.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма святителя Николая в Хамовниках. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!